Оставленную ими долину еще освещали лучи заходящего солнца, но, войдя под тень Альтхорта, они погрузились в сумрачную тень. Мягкая лесная подстилка приглушала их шаги, и спутники неслись через лесную окраину бесшумно, как сами лесные духи. Тонкие лучи света пробивались через хитросплетение веток, и пылинки, поднятые шагами Саймона и Контаки, плясали в этих тоненьких колоннах свои затейливые танцы. Саймон начал уставать. Пот стекал по его лбу и шее грязными ручьями. «Мы имеем должность идти очень дальше!» — крикнул Бинабик, покачивающийся на широкой платформе спины Контаки. «Скоро дорога становится очень путанной для скорости, и свет замеркнет. Тогда мы будем иметь отдохновение!» Саймон ничего не ответил, не снижая темпа. Дыхание обжигало ему легкие. Когда юноша наконец замедлил бег до неверного галопа, Бинабик соскочил с волчицы и побежал рядом с ним. По стволам деревьев скользили последние лучи солнца. Верхушки деревьев еще были окружены сияющими ободками, как цветные окна Хейхольдской церкви. Наконец, когда в темноте было уже почти ничего не видно, Саймон споткнулся о выступавший из земли корень. Бинабик подхватил его, и они остановились. Бинабик опустился на корточки и осмотрел место их вынужденного привала. Они находились на небольшом склоне. У его основания змеилось глинистое русло ручья, который представлял собой всего лишь струйку мутной воды. «Когда ты обретешь немного дыхания, — сказал Бинабик, — я думаю, мы можем перебираться как раз вон туда!» Он указал пальцем на огромный дуб, стоявший немного выше по склону. Вокруг огромного, с чудовищными наростами ствола, было открытое пространство, потому что мощные корни дерева не давали места другим деревьям. Саймон кивнул, открывая и закрывая рот, как рыба, вытащенная из воды. Через некоторое время он заставил себя подняться и с помощью Бинабика добрался до дерева. «Ты знаешь, где мы?» — спросил Саймон, вновь опускаясь на землю и находя удобное место у одного из торчащих корней. «Нет», — весело ответил тролль. «Но завтра, когда я буду иметь время делать определительные вещи, тогда я буду знать. Теперь, если ты окажешь мне помощь собирать несколько камней и сучьев, мы сможем иметь немного огня. А очень позже...» Бинабик быстро поднялся на ноги и принялся собирать хворост. «Позже будет приятный сюрприз для тебя!» Бинабик выстроил нечто вроде трехстороннего ящика из камней, чтобы по возможности спрятать свет костра, но маленькое пламя все равно потрескивало как-то ободряюще. Красные отблески отбрасывали причудливые тени, а Бинабик углубился в изучение своего мешка. Саймон лениво наблюдал, как поднимаются в ночное небо несколько беглых искорок. Они приготовили жалкий ужин из сушеной рыбы, галет и воды. Саймон чувствовал, что его желудок заслуживает лучшего обращения, но все-таки лежать, согревая у костра ноющие ноги, было куда приятнее, чем бежать. Он не помнил, чтобы когда-нибудь ему приходилось бегать так быстро и так далеко без малейшего отдыха. «Ха!» — усмехнулся Бинабик и повернул к юноше торжествующее лицо, освещенное отблесками пламени. «Сюрприз я сулил тебе, Саймон! И сюрприз имею я!» «Ты, кажется, говорила о приятном сюрпризе, потому что сюрпризов другого рода мне хватит с избытком на всю оставшуюся жизнь». Бинабик улыбнулся, улыбка расплылась до ушей. «Решение в данном вопросе только тебе принадлежит. Произведи дегустацию!» Он протянул Саймону небольшую керамическую баночку. «Что это?» — спросил Саймон. Даже при свете костра на баночке не было видно никаких надписей. «Что-то троллевое?» «Открывай это!» Саймон ткнул пальцем в горлышко и обнаружил, что оно залито чем-то вроде воска. Он провертел дырочку в тонкой пленке и поднес к носу. В то же мгновение он сунул в баночку палец, вытащил и с наслаждением облизал его. «Варенье!» — восхищенно сказал он. «Имею уверенность, что виноградное!» — ответил Бинабик, довольный бурной реакцией Саймона. «Это находка, принадлежащая аббатству, но дальнейшие события изгоняли ее. Съев немного, Саймон неохотно протянул баночку Бинабеку, который тоже нашел странный продукт весьма приятным на вкус. Довольно быстро они прикончили баночку и передали липкую посудину Контаке, чтобы она вылизала ее. Саймон свернулся клубочком на своем плаще у теплых камней угасающего костра. «Ты бы не мог спеть песню, Бинабек?» — мечтательно спросил он. «Или рассказать историю?» Тролль задумался. «Я не думаю, что историю — это очень хорошо, Саймон, потому что надо спать, и мы имеем должность рано вставать. Может быть, короткую песню?» «Это было бы славно». «Но, подумав дополнительно, — сказал Бинабек, натягивая капюшон, — я имел бы желание, чтобы ты спел песню. Конечно, в тишине».
«Я? Песню?»
Саймон помолчал немного. Вдруг сквозь просвет между вершинами деревьев мигнула маленькая звезда. «Звезда».
«Хорошо», — решил он, —
«поскольку ты пел мне песню о Шедди и ее звездном одеяле, я спою тебе песню, которую мне пели горничные, когда я был совсем еще мал». Он немного подвинулся, устраиваясь поудобнее. «Я надеюсь, что ничего не забыл. Это смешная песенка». Саймон мягко начал. «Там, где Альтхорта тень, даже в солнечный день, беспросветно, как ночи в аду, старый Мундвуд молил и корону сулил тем, кто даст ему с неба звезду. Первым Бернус встал, он короны желал, слыл он самым могучим в лесу. Я залезу за раз на коричневый вяз и звезду королю принесу. Он на дерево влез, но достать до небес не под силу, увы, никому. Был он сильным, как лось, только все же пришлось во свояси убраться ему. Лучник Озгал пришел, верный лук свой навел на сиянье небесных огней. В золотую звезду я стрелой попаду, а корона достанется мне. 20 стрел он послал, но звезды не достал, и она улыбалась всю ночь. Чуть бедняга тогда не погиб со стыда, и Джек Мунвуд прогнал его прочь. А звезда все горит, и король говорит, обсуждали до ранней зари королевский приказ, не смыкаючи глаз, но решения они не нашли. И тогда поднялась красавица Храс, на мужчин посмотрела она. Я исполню за час королевский приказ, раз корона вам всем не нужна. Повелела принесть она крепкую сеть и забросила в толщу воды. Забурлила волна, замутила она отражение далекой звезды. Но прекрасная Храс говорит через час. Я поймала вам с неба звезду. Старый Джек, посмотри и звезду забери. Она плавает в этом пруду. Долго Джек хохотал, а потом он сказал, вот теперь я женюсь на ней сам. И корону взяла, и звезду принесла, а в придачу ей сердце отдам. Мы поем и сейчас про прекрасную Храс, и еще раз споем веселей. И корону взяла, и звезду принесла, и Джек Мунвуд женился на ней. В темноте раздался тихий, легкий голос Бинабека. «Песенка насладительная, Саймон! Спасибо тебе!» Вскоре потрескивание углей прекратилось, и единственным звуком стало мягкое дыхание засыпающего ветра в ветвях деревьев. Прежде чем Саймон открыл глаза, он услышал странный монотонный звук, понижавшийся и повышавшийся совсем рядом. Он открыл слепающиеся глаза и увидел Бинабека, сидевшего у огня, скрестив ноги. Солнце только что взошло. Лес был укрыт островками густого тумана. Бинабек аккуратно разложил вокруг очага кольцо из перьев. Это были перья самых разных птиц, как будто он по перышку собирал их по окрестностям Альтхорта. Теперь тролль, закрыв глаза, склонился над слабым огоньком и что-то монотонно напевал на своем родном языке. Именно этот звук и разбудил Саймона.
«Тутусак, акхук, чуюк, квачиман! Тутусак, акхук, чуюк, квачиман!»
Снова и снова повторял тролль. Ленточка дыма вдруг заколебалась, как от сильного ветра, но легкие перышки лежали неподвижно, как будто они были сделаны из камня. Все еще с закрытыми глазами Бинабек медленно провел над огнем раскрытой ладонью. Лента вздрогнула, как от толчка, и потекла к одному из углов очага. Тогда тролль открыл глаза и взглянул на дым. Потом он отвел руку, и струйка моментально вытянулась вверх. Саймон следил за всем этим, затаив дыхание. Когда все кончилось, он вздохнул свободнее и спросил: «Теперь ты знаешь, где мы?» Бинабек обернулся и довольно кивнул.
«Прими мои утренние приветствия. Да, я думаю, что имею полную известность. У нас будет мало затруднений, но много ходьбы, чтобы находить дом Джуло».
«Дом?» — спросил Саймон.
«Дом в Альтхорте. Какой он?» «Ах!» — Бинабек вытянул ноги и потер икры. «Это не имеет общности ни с одним домом, который...»
И уставился через плечо Саймона, замолкнув на полуслове. Юноша в тревоге обернулся, но там ничего не было.
«В чем дело?»
«Тихо!»
Бинабек все смотрел куда-то.
«Ты слышишь?»
И он услышал отдаленный лай, который преследовал их еще вчера. Он вздрогнул.
«Опять эти собаки! Но, судя по звуку, они еще очень далеко!»
«Ты все еще не понял!»
Бинабек посмотрел на очаг, а потом поднял глаза к несмелым лучам утреннего солнца.
«Они проходили мимо нас в эту ночь. Они неутомимо бежали на протяжении всей ночи. А теперь, если мой слух не лжет, они сделали поворот в направлении нас».
«Чьи эти собаки?»
Саймон вытер разом вспотевшие ладони о край плаща.
«Они гонятся за нами? Они могут выследить нас здесь, в лесу, да?»
Бинабек разбросал перья носком сапога и начал укладывать заплечный мешок.
«Я не имею знания», — сказал он. «Я не имею ответа ни на один из этих тобою заданных вопросов. Лес имеет такую силу, которая может запутывать охотничьих собак, обычных собак. Во всяком случае, я питаю сомнение, что местные бароны только для чистого спорта будут гонять собак всю ночь напролет. И кроме того, я не имел слухов о собаках, которые имели бы такую способность».
Бинабек подозвал Контаку. Саймон сел и начал торопливо натягивать сапоги. У него и так все болело, а теперь опять наверняка придется бежать.
«Они Элиаса, да?»
— мрачно спросил он, запихивая в сапоги стертые ноги.
«Имеет возможность быть»,
— подбежала Контака, и Бинабек перекинул ногу через ее спину, собираясь сесть.
«Но из-за чего очень юный помощник доктора делается такой важный для них, и где король отыскивает собак, которые имеют возможность пробежать 20 лиг от восхода до заката?»
Они двинулись вниз по склону лощины, потом вверх по другой ее стороне.
«Они близко?» — спросил Саймон.
«Далеко этот дом?» «Ни собаки, ни дом не пребывают в непосредственной близости», — ответил тролль. «Хорошо. Так я побегу рядом с твоим бегом, когда Контака начнет уставать».
Бинабек положил мешок на плечи Контаке и передал Саймону посох.
«Пожалуйста, не надо терять это. Желал бы я подыскать для тебя одну лошадь».
«Я тоже», — пропыхтел Саймон.
Они бежали к востоку, углубляясь в чащу леса. Пока они взбирались вверх и скатывались вниз по каменистым лощинам, лай заглох. Потом стал вдруг явно громче, чем был когда-либо. Верный своему слову, Бинабек соскочил с Контаки, как только волчица начала слабеть, и побежал рядом, делая 2 шага за 1 шаг Саймона. Зубы его обнажились, щеки раздувались. Они остановились, чтобы выпить воды и отдохнуть, когда день приближался к середине. Саймон оторвал лоскуток от одного из своих свертков, чтобы перевязать стертые ноги, а потом отдал 2 свертка Бинабеку, чтобы тот положил их в мешок. Юноша не мог дальше выносить, как они бьются о его живот, когда он идет или бежит. Они вылили на лоб и щеки последние капли, отдающие болотам воды из бурдюка, и попытались отдышаться. И тут звук погони возник снова. На этот раз назойливый собачий лай был так близок, что они немедленно снова пустились бежать. Вскоре они начали карабкаться по длинному крутому подъему. Земля становилась каменистее с каждым метром. Казалось, что меняются даже деревья.
Взбираясь на склон, Саймон почувствовал, как его охватывает тошнотворное сознание безоговорочного поражения. Биннебек говорил, что они доберутся до дома Джулой только к вечеру. Солнце едва остановилось в зените, они уже явно проигрывали гонку. Шум преследования не смолкал ни на секунду. Возбужденный вой своры был таким громким, что Саймон, даже покоряя крутой склон, не переставал удивляться, как они умудряются лаять и бежать одновременно. Что это за собаки? Сердце Саймона билось, как крылья птицы. Очень скоро они с троллем столкнутся с охотниками лицом к лицу. От одной этой мысли ему становилось плохо. «Саймон!» — вскрикнул Биннебек и бросился на землю, сбив мальчика с ног, так что он покатился вверх, кашляя и задыхаясь. Когда в глазах у Саймона прояснилось, он лежал, приподнявшись на локте, и тупо смотрел, как склон круто обрывается. Несколько камней, потревоженных его рукой, до сих пор не достигли дна глубокого каньона. Подпрыгивая и кувыркаясь, они исчезли в зеленых вершинах деревьев далеко внизу.
«Смотри!»
— прошипел Саймон. Его окровавленные руки и подбородок теперь не имели никакого значения.
«Биннебек, смотри!»
— он показал на злополучный склон, по которому они только что взбирались, под нависающий свод деревьев. Там, в редких просветах между стволами, много-много меньше, чем в полулиге от них, исчезал и появлялся шквал белых поджарых тел. Это были собаки. Биннебек взял у Саймона посох и развинтил его. Он вытряхнул мешочек со стрелами и протянул Саймону нож.
«Быстро», — сказал он, — «срезывай себе одну ветку с дерева, как дубинку. Если нам имеют предложение продавать свои жизни, давай держать цену высоко».
Грозные звуки собачьего лая неслись вверх по склону, исполняя охотничью песнь на стяжение и убийство.